Глава 16. Братская любовь. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Чем больше своим характером мы напоминаем нашего Спасителя, тем сильнее будем любить тех, за кого Он умер. Христиане, проявляющие друг другу дух бескорыстной любви, несут свидетельство о Христе, которое неверующие не могут опровергнуть и которому они не в силах противостоять. Невозможно переоценить воздействие такого примера. Ничто так успешно не разрушит уловки сатаны и его приспешников, ничто так не способно созидать царство Искупителя, как любовь Христова, проявляемая членами Церкви. Миром и благополучием можно наслаждаться только тогда, когда будут активно проявляться кротость и любовь. В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет о важности той любви, которую должны иметь последователи Христа. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Каким бы высоким ни было исповедание человека, его нельзя назвать учеником Христа, если сердце его не наполнено любовью к Богу и ближним. Даже если он силен в вере и может творить чудеса, без любви его вера не имеет никакой ценности. Человек может быть очень щедрым, но если он разделяет с голодным хлеб свой и делится с бедными благами своими по каким-то другим соображениям, а не из искренней любви, то этими поступками он не обретет благоволения Божьего. В своем рвении человек может даже пойти на мученическую смерть. Однако если у него нет золота любви, Бог сочтет его чистолюбивым лицемером или обманутым фанатиком. Далее апостол перечисляет плоды любви. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует. Божественная любовь, господствующая в сердце, изгоняет гордость и тщеславие. Любовь не превозносится, не гордится. Самая чистая радость проистекает из глубочайшего смирения. Самые сильные и благородные характеры созидаются на фундаменте терпения, любви и доверчивого подчинения воле Божьей. Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Сердце, в котором правит любовь, не наполнится гневом или мстительностью, будет терпеть обиды и оскорбления, которые гордость и самолюбие посчитали бы невыносимыми. любовь никого не подозревает и всегда в самом благоприятном свете истолковывает мотивы и поступки других людей. Любовь никогда без надобности не разоблачает чужие промахи и ошибки. Она не принимает поношения или неблагоприятных отзывов о человеке, но пытается вспомнить какие-то хорошие его качества. Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Если сердце человека наполнено любовью, он скорбит, видя ошибки и слабости других людей. Но когда истина торжествует и уходит туча, омрачавшая чье-то доброе имя и репутацию, или когда грехи исповедуются и недостатки исправляются, этот человек радуется. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь не только снисходительно относится к чужим промахам, но и с радостью терпит любые неудобства и страдания, с этим связанные. Эта любовь никогда не перестает. Она никогда не теряет своей ценности. Любовь – это небесное качество. Обладающие ею пронесут ее через ворота града Божьего, как драгоценное сокровище. Плод Духа есть любовь, радость, мир. Разногласия и вражда – это работа сатаны и плод греха. Если мы, как народ, хотим наслаждаться миром и любовью, то должны избавиться от наших грехов, прийти в согласие с Богом и находиться в согласии друг с другом. Пусть каждый из нас спросит себя, имею ли я добродетель любви? Научился ли я долготерпению и доброжелательности? Таланты, образование и другие добродетели без этого небесного качества так же бессмысленны, как медь звенящая или кимвал звучащий. Увы, любовь, как драгоценное сокровище, весьма мало ценится исповедующими истинную веру, и лишь немногие стремятся приобрести его. Павел пишет Колоссянам: «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. И все, что делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Тот факт, что мы стольким обязаны Христу, накладывает на нас самые священные обязательства перед людьми, ради искупления которых Он умер. Мы должны проявлять по отношению к ним то же сочувствие, то же нежное сострадание и бескорыстную любовь, которую Христос проявляет к нам. Эгоистичные амбиции и стремление к превосходству отомрут, когда Христос завладеет нашими чувствами. Наш Спаситель учил учеников молиться так: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Здесь на определенных условиях и спрашивается великое благословение. И мы сами создаем эти условия. Мы просим, чтобы Божья милость проявлялась к нам в той же мере, в какой мы проявляем ее к ближним. Христос обещает, что согласно этому правилу и Господь поступит с нами. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Чудесные условия. Но как плохо люди понимают их и исполняют. Одним из самых распространенных грехов, приводящим к наиболее пагубным последствиям, является грех непрощения. Сколько людей вынашивают в сердце вражду или мстительность, а затем преклоняют колени перед Богом и просят, чтобы их простили так же, как они сами прощают. Ясно, что до них не доходит смысл этой молитвы, ибо в противном случае они бы даже не осмелились произнести эти слова. Мы каждый день и каждый час зависим от всепрощающей милости Божьей. Как же тогда мы можем вынашивать злобу и неприязнь к таким же, как мы, грешникам? Если бы в повседневном общении христиане следовали принципам этой молитвы, какие благословенные перемены произошли бы в церкви и в мире? Это стало бы самым убедительным свидетельством реальности библейской истины. Бог требует от своих последователей больше, чем многие полагают. Если мы не хотим строить наши надежды на вечность на ложном основании, то должны принимать абсолютно все написанное в Библии и верить, что Господь в самом деле имеет в виду то, что говорит. Он всегда дает нам благодать и силы исполнять то, что Он от нас требует. У нас не будет оправдания в день Божий, если мы не достигнем уровня, определенного для нас в Слове Божьем. Апостол наставляет: «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Павел хочет, чтобы мы отличали чистую, бескорыстную любовь, даруемую Духом Христа, от бессмысленного, обманчивого притворства, заполнившего мир. Эта гнусная подделка ввела в заблуждение многих людей. Она стирает грань между правдой и неправдой, соглашаясь с беззаконником, вместо того, чтобы добросовестно указать ему на его ошибки. Такое поведение никогда не является плодом настоящей дружбы и живет только в плотском, невозрожденном сердце. Хотя христианин всегда будет милосердным, сострадательным и всепрощающим, он не может соглашаться с грехом. Он будет гнушаться зла и прилепляться к добру, даже если ему придется пожертвовать общением или дружбой с нечестивыми. Дух Христа побудит нас возненавидеть грех, хотя мы будем готовы на любую жертву, лишь бы спасти грешника. Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Апостол наставляет своих братьев во имя Господа Иисуса и Его властью, ибо после того, как они исповедали Евангелие, им не следует вести себя словно язычникам, но повседневным поведением доказывать, что они воистину обратились. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. В древние времена люди были растленны, развращены, подвержены страстям и похотям, упоены мирскими развлечениями, ослеплены, сбиты с толку и находились в плену сатанинских уловок. Теперь же, когда люди научились истине, какова она есть во Христе Иисусе, им следует решительно изменить жизнь и характеры. Принятие в члены церкви людей с необновленным сердцем и неизменившейся жизнью приводит к ослаблению церкви. Но этот факт часто не принимается во внимание. Некоторые служители и даже церкви в целом так сильно жаждут приобретать новых членов, что не порицают добросовестно их нехристианские привычки и обычаи. Принявших истину не учат главному. Они не имеют права называться христианами, если ведут себя как люди мира сего. До сих пор они были подданными сатаны, но, обратившись, стали подданными Христа. Жизнь их должна свидетельствовать о том, что у них теперь другой вождь. Общественное мнение одобряет христианское исповедание. Не потребуется большого самоотречения или самопожертвования, чтобы только принять на себя вид благочестия и добиться занесения твоего имени в церковную книгу. Вот почему многие люди, не установив союза со Христом, присоединяются к церкви. Сатана при этом торжествует. Такие новообращенные становятся самыми лучшими его приспешниками. Они служат приманкой для других душ. Они – ложные светильники, увлекающие небодрствующих в погибель. Но тщетно непосвященные пытаются расширить путь христианина и сделать его приятным для мирских людей. Бог не сглаживает и не расширяет тернистый узкий путь. Если мы хотим войти в жизнь, то должны следовать тем же путем, которым шел Иисус и его ученики, то есть путем смирения, самоотречения и самопожертвования. Служителям необходимо следить за тем, чтобы их собственные сердца были освящены через истину, а затем трудиться добиваясь таких же результатов для своих новообращенных. Чистое благочестие – вот что нужно и служителям, и членам церкви. Удаляющие беззаконие из своего сердца и протягивающие руки к Богу в искренней мольбе получат помощь, которую только Бог может даровать им. Выкуп был уплачен за души человеческие, чтобы они могли освободиться из рабства греха и обрести прощение, чистоту и вечность. Бог слышит вопль смиренных и раскаявшихся. Люди, часто обращающиеся к престолу благодати и возносящие искренние просьбы о божественной мудрости и силе, обязательно станут активными рабами Христа, приносящими пользу. Возможно, у них нет больших талантов, но в смирении сердца и твердо уповая на Христа они смогут славно потрудиться над тем, чтобы приводить души к Иисусу. Они научатся достигать сердец человеческих через Бога. Служители Христа всегда должны чувствовать, что святое дело затрагивает всю их душу. Им следует стремиться назидать тело Христово и не возвеличивать себя перед народом. Хотя христианам надо уважать верного служителя как посланника Христова, они должны избегать любой похвалы в адрес человека. И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Человек нечестивыми делами разделил себя с Богом, но Христос отдал свою жизнь, чтобы все желающие освободились от греха и вернули себе расположение Творца. Предвкушение искупленной святой вселенной – вот что побудило Христа пойти на эту великую жертву. Пользуемся ли мы преимуществами, купленными для нас такой дорогой ценой? Следуем ли мы за Богом, как чада возлюбленные, или служим князю тьмы? Кому мы поклоняемся? Иегове или Ваалу? Живому Богу или идолам? Мы можем не строить капищ и не делать видимых истуканов и изображений, радующих наш глаз, и тем не менее быть идолопоклонниками. Сотворить идола из своих излюбленных доводов или целей так же легко, как ваять богов из дерева или камня. У тысяч людей неверное представление о Боге и его качествах. Они точно так же служат ложному Богу, как и поклонники Ваала в древности. Поклоняемся ли мы истинному Богу, открытому в природе, в личности Христа, в Его Слове, или обожествляем какой-нибудь философский идол, возводя его на место Бога? Бог есть Бог истины. Правосудие и милость – вот основа Его правления. Он есть Бог любящий, милующий, исполненный нежного сострадания. Именно так Он открылся в Своем Сыне и нашем Спасителе. Он есть Бог долготерпеливый. Если таков Тот, Которого мы обожаем, и характеру которого стараемся подражать, значит, мы поклоняемся истинному Богу. Если мы следуем за Христом, то Его заслуги вменяются нам и восходят к Отцу, как приятное благоухание, а добродетели характера нашего Спасителя, воплощенные в наших сердцах, распространяют вокруг нас драгоценное благоухание. Дух любви, кротости и снисходительности, которым пропитана вся наша жизнь, будет оказывать смягчающие и усмиряющие воздействие на ожесточенные сердца и завоевывать для Христа самых злобных противников нашей веры. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Тщеславие и эгоистичные амбиции являются той скалой, о которую разбились многие души, и многие церкви сделались бессильными. Люди, меньше всего знающие о преданности и меньше всего связанные с Богом, больше других жаждут занять как можно более высокое место. Они не осознают собственной слабости и изъянов своего характера. Пока многие наши молодые служители не почувствуют на себе преобразующую силу Бога, их труды будут скорее помехой, чем опорой для церкви. Возможно, они усвоили доктрины Христа, но еще не научились у Христа. Душа, постоянно взирающая на Иисуса, увидит Его самопожертвенную любовь и глубокое смирение и начнет подражать Его примеру. Гордость, тщеславие, обман, ненависть, корыстолюбие – все отрицательное должно быть удалено из сердца. У многих христиан эти нехорошие черты частично подавлены, но не искоренены из сердца полностью. При благоприятных обстоятельствах они снова дают о себе знать и приводят к восстанию против Бога. В этом заключается ужасная опасность. Пощадить в себе какой-либо грех значит пригреть врага, который только и выжидает удобного момента, чтобы погубить нас. Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Мои братья и сестры, как вы используете дар речи? Научились ли вы настолько владеть своим языком, чтобы он всегда подчинялся велению просвещенной совести и святым чувствам? Свободна ли ваша речь от легкомыслия, гордости и злобы, обмана и нечистоты? Непорочны ли вы перед Богом? Слова имеют большую силу. Сатана по возможности старается использовать человеческий язык для своих целей. Сами по себе мы не можем обуздывать этот неуправляемый орган. наша единственная надежда на божественную благодать. Тем, кто только и думает, как бы завоевать пальму первенства, следует внимательно подумать, как приобрести мудрость, которая, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Мне было показано, что многим служителям нужно запечатлеть эти слова на скрижалях души. Человек, в сердце которого родился Христос, упование славы, докажет это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Петр наставляет верующих: «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно-мудры, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Итак, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли.